На острие науки с Ириной Коротковой.
100 лет назад генетики объявляли продажной девкой империализма. А сегодня это одна из основных отраслей знания, которые будут определять облик нашего мира в будущем. И чем стремительнее развивается генетика, тем больше этических проблем возникает вокруг ее достижений. Революционные и многообещающие открытия 21 века в области генетики поднимают новые вопросы и проблемы, требующие своего решения. В ходе истории самые ученые неоднократно прекращали свои исследования, опасаясь за их негативные последствия. Однако, если сначала эти открытия кажутся опасными, со временем они зачастую становятся не только приемлемыми, но и необходимыми. В эфире программа «На острие науки». В рамках десятилетия науки и технологиях на волнах радио «Спутник» компания «Инконсалт» проводит цикл интервью с выдающимися деятелями науки России. Мы обсуждаем, что интересного происходит в мире науки и технологий. И сегодня поговорим о самых актуальных вопросах генной инженерии и медицинских биотехнологиях. И я рада приветствовать нашего гостя, члена-корреспондента Российской академии наук, доктора биологических наук Егора Борисовича Прохорчука. Здравствуйте, Егор Борисович.
Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина.
Егор Борисович, миллионы людей делают это. Самый простой такой вопрос. Они плюют в пробирку и сдают генетический анализ. И, расшифровывая тайны своей ДНК, люди предполагают, что они узнают предрасположенность к болезням, они узнают своих родственников, генетически обоснованную диету, ну и даже ходят на свидания. Правомерно ли это, или это маркетинговый ход?
Вы затронули слишком широкий спектр вопросов. Часть из них правомерна, часть из них скорее можно также и к астрологу сходить, такой же результат получить. Поэтому в зависимости от того, какую мы с вами рассматриваем вот аспект из названных вами, я могу пояснить, что правомерно, а что неправомерно. Но самое простое – это все же про генетических родственников. Это достаточно интересный и, скорее, не медицинский увлекательный анализ для познания своих корней, который, во-первых, не несет рисков для здоровья и для психического здоровья, ну, чаще всего.
Самое главное.
Да. И второе позволяет разобраться, что такое генетика, чуть-чуть с математикой познакомиться, поскольку современная генетика без математики немыслима. Ну и такой как бы конструктор времяпрепровождения. И он позволяет действительно копнуть в глубину, причем в зависимости от степени приближения, от десятков тысяч лет назад до там, недавних событий, которые происходили с вами. И, в общем-то, он достаточно по своей методологии научен. Да? То есть те выводы, которые делает этот анализ, им можно доверять. Вы можете... Такой анализ делается в России, так или иначе, но то, что вышли миллионы людей, конечно, это перебор для России. Точно.
Я имею в виду по всему миру.
По всему миру, да. По всему миру пользователей таких сервисов миллионы. Но, по крайней мере, для первого знакомства с генетикой он вполне подойдет. Мне кажется, что это правильное начало, да? Да, и я вот себе такой анализ сделал. Мне было любопытно. Я не нашел там практически ничего такого сверхнеожиданного, чтобы семейная моя история не хранила. Ну, какие-то, например, там, греческие корни была, легенда семейная, что вот есть какие-то греческие корни. Ну, там что-то обнаружилось, да. Когда вы говорите о здоровье, то здесь нужно быть очень аккуратным о связи генетики и здоровья. И многие сервисы не обладают научной глубиной, и методически они построены неправильно. И в западных странах, например, все тесты по предрасположенностям сейчас находится под таким очень строгим надзором, потому что, представьте себе, что вы сделали такой тест, и вам скажут, что, знаете, допустим, у меня предрасположенность, допустим, к раку легких на 10% выше среднем, чем по популяции. Вот как вы думаете, что для меня это значит на 10%, или там на 11%?
В зависимости от вашей мнительности.
Это ничего не значит. То есть какие рекомендации? Надо заниматься физкультурой, надо пить там грейпфрутовый сок, побольше гулять, проводить время на улице. Это не имеет результатов научных. Врач не может истолковывать эти результаты. А для вас, человек, который в этом ничего не понимает, и вам написано повышено там, риск онкологии на 10%, для вас вы начнете об этом думать, нервничать. В общем, это не имеет особого значения. И приблизительно, если бы вы гадали на картах Таро, результат был бы такой же. Вот это все, что касается предрасположенности, поскольку современная наука пока не придумала надежных моделей предсказаний вот таких вот сложных многофакторных заболеваний, на возникновение которых оказывает не только генетика. Ведь в чем проблема? Это не то, что генетики плохо работают, а потому что возникновение этих заболеваний связано не только с вашим ДНК, но и с образом жизни. А его очень сложно вкрутить в модель. Для этого вы должны рассказать мне, какие у вас были стрессы, где вы живете, что вы едите, как прошла ваша молодость. И создание таких моделей предполагает, ну, во-первых, раскрытие персональной информации для миллионов и миллиардов людей, чтобы создать модель. А потом вы сами должны так как бы полностью раскрыться. И те, вы упомянули вот этические вопросы, ну, хотим ли мы этого так уж полностью открыться. Поэтому скорее вот все эти противоположности носят пока такой околонаучный астрологический характер, на который бы, ну, не стоило бы фокусировать наших слушателей, которые, наверное, задаются таким вопросом. Но, тем не менее, целый ряд вопросов, которые может решать генетика, не связанные с этим, они важнейшие вопросы, которые мы можем и должны использовать эти методы для медицины. Мы можем потом чуть-чуть об этом поговорить конкретно.
Да, и вот областью ваших интересов является, вы немножко упомянули об образе жизни, о влиянии там на генетику, областью ваших интересов является эпигенетика. Вот что это такое, как она работает?
С греческого «эпи» это значит «над», речь идет о над, вроде как над генетических механизмах, а на самом-то деле не нужно бояться какой-то, что это лысенковщина какая-то, да, но речь идет о том, как внешняя среда воздействует на генетический материал, да, и, условно говоря, почему одни гены работают, а другие гены не работают. Ну, вот такой простой пример. Во всех клетках нашего организма ДНК одна и та же.
Угу.
Если вы возьмете клетку крови или, допустим, нейрон, или клетку, там, я не знаю, эпителия, ДНК одна и та же. То есть геном один и тот же. Но, тем не менее, это нейрон, это клетка эпителия, это клетка там, кожи или фибробласт. Они все совсем разные, да, по своим функциям, по даже внешне разные. Это связано с тем, что из большого многообразия генов работает только какая-то часть. То есть всего там генов, будем говорить, 40 тысяч у человека, и работает, допустим, 10 тысяч. Вы представляете, каким способом, с каким количеством способов можно из 40 тысяч выбрать 10 тысяч работающих генов, что, собственно, и обеспечивает такое многообразие тканей, функций, клеток в нашем организме. Но ДНК-то одна и та же. Как же клетка понимает, что вот в этой клетке нужно эти 10, чтобы работали, а в другой там другие 10?
Угу.
Вот, собственно, этим вопросом занимается эпигенетика. Как гены регулируются, почему в зависимости от внешних условий одни гены работают, другие не работают. Вот, собственно, об этом эта наука, да, что не все зависит от ДНК. И мой такой основной тезис, который я со студентами и дома у себя в семье говорю, что человек всегда больше, чем ДНК. То есть одной ДНК недостаточно, чтобы только лишь сделать вывод об организме.
То есть образ жизни может изменить и заставить другие гены работать.
Да, ну не только образ жизни.
Ну,
так скажем,
внешние факторы.
Образ жизни сильно сказан, но вот, например, при развитии эмбриона какие-то клетки находятся под большим давлением просто вот физически, какие-то под меньшим давлением. А один эмбрион, например, может быть ближе к сердцу матери, другой чуть-чуть дальше, и вот это сердцебиение, оно может тоже чуть-чуть по-другому оказывать влияние. Поэтому образ жизни – это как бы образное, но вообще вся внешняя среда, все, что связано с внешней средой, оказывает влияние на функционирование генетического материала, и вот эта наука, она этим занимается.
Понятно. В этом году на федеральной территории Сириус запущена программа научно-технологического развития федеральной территории Сириус. И одним из мероприятий этой программы является привлечение мировых ученых в университет Сириус для проведения прорывных исследований и создания лаборатории. Ваш научный проект «Эпигенетическое редактирование как новый инструмент геномной медицины» был отобран Советом Госпрограммы для финансирования создания такой лаборатории. Вот в чем суть этого вашего проекта? Какие исследования будут проводиться?
Мне было очень интересно и приятно вот поучаствовать в этом конкурсе и в такое место кристаллизации, я бы сказал, людей. Даже понимаете, что... Ну, простите, я не совсем отвечаю сейчас на ваш вопрос, но должен сделать некое вступление перед этим. Все же наука – это не только стены, оборудование и вот как бы хорошие условия, да? Это очень важно, безусловно. Без инфраструктуры, без оборудования не может быть науки. Но, конечно же, самое важное – это люди и атмосфера, в которой эта наука делается. То есть для того, чтобы делалась наука, нужна свобода. Безусловно, у ученых должна быть свобода, должны быть финансовые возможности и некая комбинация опыта и молодости, да, то есть такой научной борзости, простите меня за такие уж совсем фразеологизмы, и опыта, да, то есть вот сочетание этих всех параметров говорит, что в этом месте будет хорошая наука, да, значит, свобода, возможности, ну, они могут быть и финансовые, и технические возможности, и люди, которые это делают. Это должен быть сплав как молодежи и тех людей, которые уже как бы представляют, как это устроено, да. Мне кажется, в Сириусе, чем меня он привлек, тем, что похоже, что это одно из так немногих мест в России, где сформируется вот такая удивительная обстановка. И для меня было честью поучаствовать и тем более получить поддержку, выиграть этот грант. Я очень возлагаю большие надежды на эту лабораторию и на людей, которые там, и надеюсь, что и сам привнесу хоть что-то, чтобы эта атмосфера такой вот свободной мысли в Сириусе развивалась. Это вот такое вступление перед тем, как я расскажу о нашем проекте. Значит, наш проект действительно основан на том, чтобы использовать эпигенетические методы для создания неких клеточных продуктов, которые способны помочь людям с, ну, в первую очередь, с онкологическими заболеваниями. Мы хотим манипулировать генами в определенных клетках организма, настраивая эти клетки на то, чтобы эти клетки боролись с раковыми клетками, с опухолью. И сейчас существует достаточно широкий инструментарий методов для как бы модификации этих клеток, но многие из них опасны с той точки зрения, что если вам нужно выключить много или включить много генов, то вы также создаете некую опасность, что какие-то еще места в геноме могут быть повреждены. Да? То есть чем больше вы модифицируете вот этот именно генетический материал, тем больше шансов, что где-то еще что-то сломается в этих клетках, и они вместо боевого инструмента борьбы с раком сами могут стать проблемой для пациента. Это вот такая безопасность этих клеток очень важна. И вот те методы, которые сейчас используются, это методы редактирования генома, но они связаны с повреждением или так или иначе с манипуляцией с генетической информацией, непосредственно с ДНК. Мы же предлагаем не трогать, ну как бы не касаться вот этих текстов генетических, их разрывов или как бы редактирования самих текстов, а касаться вот этой эпигенетической информации, которая оставляет тексты интактными, нетронутыми, а моделирует, условно говоря, какие главы вы читаете, а тексты останутся те же самые. Да? То есть вот в этих генетических текстах вы хотите, чтобы заработал или выключился ген, но не трогать саму генетическую информацию. Это позволяет вам выйти на другой уровень безопасности этих продуктов и расширяет спектр возможностей, которые появляются. То есть это другой способ создания вот таких антираковых продуктов. Это называется эпигенетическое редактирование. То есть мы хотим редактировать вот эту вот эпигенетическую информацию, заставляя работать или выключаться определенные гены, но безопасно для клетки.
Понятно? Хорошо. Объяснить. Вот вы проведете исследование, да? Куда дальше и как пойдет это исследование?
Цель нашей работы – придумать лекарство, опробовать его безопасность на клетках раковых, потом на животных, показать, что оно и на клетках, и на животных эффективно и безопасно. И потом, я очень надеюсь, что вот будет некая трансляция в реальную медицину. И вот тоже немного отвлекаясь от прямого вопроса об исследовании, хочу сказать, что конечно же, после 22-го года сначала наблюдалось такой большой пессимизм. Ушли западные компании, ушли игроки серьезные на этом рынке. Наши пациенты не получили возможность, например, ездить в Лондон на генотерапию. Да? И вот первый год был очень тяжелый. Но после этого, как мне кажется, происходит некий ренессанс всей этой науки. И не только науки, а именно практики. Потому что те люди, которые придумывают лекарства и используют их, не находятся под сильнейшим давлением правообладателей. Западные патенты и лицензии недействительны в России. Это элемент определенного суверенитета. Раньше вы ничего не могли сделать без разрешения западных компаний, которые чувствовали себя весьма вольготно. Это касается ведь не только фармацевтики, а всей нашей жизни, от промышленности до культуры. Да, какие-то мы воспроизводим лекарства и клеточные продукты, но ничего страшного и зазорного я в этом не вижу.
Угу.
Вот, и возможность такой быстрой трансляции из академической науки в медицину или там в клинику также поддержана законодателями. Я знаю, что вот уже в первом чтении, а может быть, коллеги уже больше знают, но прошел закон о возможности упрощенного использования биомедицинских вот таких клеточных продуктов в клинике, такое госпитальное исключение, когда вам не нужно набирать большие когорты по 200-300 человек больных, на которых делать клинические испытания, потому что с редкими болезнями вы просто можете не набрать такого количества людей, а достаточно быстро и эффективно транслировать единичные случаи. Опять-таки, конечно же, это не гаражные какие-то кооперативы и полулегальные клиники, а в крупных центрах, которым дано такое право. И я уверен, что Сириусу будет дано такое право, как только появится медицинский центр. Но тут же транслировать эти идеи на единичных пациентах, смотреть, как это работает. И это, безусловно, ускоряет в разы эти возможности.
Да, это длинный путь.
Да, длинный путь. Поэтому все это привлекательно и интересно, и я уверен, что вот этот ренессанс, который мы видим с клеточной генной терапией в России, он будет продолжаться. И после того, как мы сначала, может быть, воспроизведем то, что существует на Западе, мы сможем создавать абсолютно новые инновационные лекарства. У нас есть такие примеры в Пироговском университете. Сейчас потрясающее лекарство от болезни Бехтерева. Это, ну, действительно прорыв. Ничего подобного в мире не существовало. Но, к сожалению, это такие редкие примеры. Но как только мы начнем говорить на этом языке, поймем, как это устроено, ничего зазорного в том, что мы какие-то сложные вещи воспроизводим. Китайцы тоже шли по этому пути. Но я думаю, что вот эта транзиция будет очень быстрой, и мы сможем делать абсолютно новые, интересные, самобытные лекарства.
Правильно сказали о том, что в науке очень важен именно коллектив, важны люди. Ваш коллектив «Сириус» – это молодежный будет коллектив?
Вы знаете как, если в науке одна молодежь, то это комедия, а если в науке одни старики, то это трагедия. Поэтому я еще раз подчеркну, что в науке важен сплав вот этой дерзости и опыта. Все же надо сказать, что большинство нобелевских открытий делалось людьми там, до 30-35 лет. Другое дело, что получали нобелевскую премию существенно позже. Но в это время вы не смотрите там, вы, во-первых, может быть, что-то не знаете, с одной стороны, какого уровня исследования там в другом месте. Вам кажется, что они вам не конкуренты, потому что вы и так, весь мир вокруг вас в молодости, кажется, что вообще мир существует ради тебя.
Для тебя.
Поэтому это очень здорово. Потом ты начинаешь думать о политике, о том, что вот здесь вот с этим не нужно ссориться, переходить дорогу, вот я займусь этим, а сколько денег. Все становится уже очень структурировано. Поэтому, да, мне нравится работать с молодыми людьми. Я сам надеюсь, не очень еще аксакал такой. Ну, как сказать, у нас, видимо, половина людей будет до 30 лет. То есть это будут аспиранты, да, постдоки, то есть те люди, которые защищенные. Это будут люди там от 35 до там, 45 лет в этом возрасте. На самом деле самый продуктивный возраст такой, вот от 30
до 45. А если кто-то из молодых захочет прийти к вам в лабораторию, вы принимаете новых людей? И как, если что, он должен сделать?
С этим есть проблема, конечно же. Вообще приход людей в науку – это большая такая проблема не только в России, и не только там, в Сириусе, вообще в мире. Как люди приходят в науку? Ну, во-первых, это путь такой очень тяжелый, тяжелый путь в науке, тяжелая история успеха. И ученые, они, ну, как хорошее вино, созревают с возрастом, да? Если вот, допустим, в спорте наоборот ты сразу известен, 18 лет уже играешь за Реал Мадрид и получаешь много денег, то у ученых все наоборот, да? Ты долго-долго работаешь на имя, а потом имя начинает работать на тебя. Путь в науку начинается с студенческой буквально скамьи. В первую очередь нужно понять, чем ты хочешь заниматься. Ты идешь и много нужно знать. Вряд ли школьник меня чем-то может удивить или какими-то идеями.
Я говорю про студентов, да, и аспирантов скорее.
По большому счету, и студенты тоже очень знаниеёмкая отрасль. Ты должен многое понять, чтобы на этом базисе сделать вот этот вот какой-то шажочек вперед в бездну, который еще неизвестен. И для того, чтобы попасть в лаборатории, там, экстра-класса, вы должны начинать буквально с мытья полов в лаборатории, мытья посуды, слушать, о чем говорят люди, постепенно участвовать в этом, а не то, что вот, о, я пришел, дайте мне там сразу какой-нибудь супер микроскоп, я тут же что-то сделаю. Скорее всего, сразу сломаешь. Вот, но тяжелый путь, непростой, погружение в эту науку. Еще раз говорю, я хочу давать людям самостоятельность, давать свободу, поэтому свобода всегда – это большой труд. Перед тем, как стать свободным человеком, нужно много-много потрудиться, чтобы иметь возможность на равных конкурировать идеями, навыками, знаниями. В общем, свобода через труд, я бы так сказал.
Понятно. Как декан медико-биологического факультета Медицинского университета имени Пирогова, вы говорили о том, что вы поставили задачу, цель реорганизации процесса образования для того, чтобы через 5-7 лет у нас были совершенно другие специалисты в области медицины, биотехнологии, которые необходимы и образованию, и науке. Это вы говорили пару лет назад. Вот что вот за это время, удалось ли вам что-то сделать, и какие специалисты, по вашему мнению, вот вы, каких специалистов вы воспитываете?
Ну, давайте я вам приведу такой пример. Вот вы говорите на иностранных языках?
Немного.
Ну, вот на каком?
На английском.
На английском. Ну, вот я прожил в Англии, там, в Шотландии какое-то время, и тоже, в общем, неплохо говорю по-английски, но точно могу сказать, что коренные там шотландцы или англичане поймут, что мы с вами не местные, да, что мы с вами говорим, но даже если мы там акцент постараемся придать акценту какой-то шотландский или южно-английский акцент, но все равно там с фразеологизмами, еще с чем-то, ну, понятно будет, что мы не местные, да, но тем не менее мы способны изъясняться на этом языке, впитывать другую культуру, познавать ее, нам интересно, делиться своей культурой. То есть для нас этот язык такой, и дальше английский язык – язык межнационального общения. Из врачей очень сложно сделать ученых. Они по-разному мыслят и вообще по-разному заточены на решение разных задач. Идеологически они разные. Ученый все время должен попробовать там что-то поменять, изменить, посмотреть, что будет. Врач не имеет такой возможности, на нем гигантская ответственность за жизнь пациента, поэтому они по-разному устроены. Но я бы хотел, чтобы у них был язык такого национального общения какого-то, чтобы ученые понимали язык медиков, и медики могли говорить, по крайней мере, понимать их язык. Вот у нас на факультете мы делаем и ученых, которым объясняем язык медицины, учим их определенным медицинским дисциплинам, но не делаем из них врачей. И врачи, которые будут врачами, но должны понимать, в какой момент, какой научный инструмент можно использовать современный. Этот язык мы пытаемся им... Это образно, да?
То есть фактически, чтобы врач мог поставить задачу и воспользоваться инструментом науки, а наука могла услышать практиков и как-то понять практиков, что им нужно.
Очень грубо говоря, да. Чтобы врач мог понимать, какие существуют современные инструменты, как устроен вообще научный метод познания, что такое математика. Он может сам не быть ни ученым, ни математиком, но он должен понимать, что есть специалисты, которые говорят на этом языке, и это может очень сильно помочь его пациенту.
К сожалению, наше время подошло к концу, и мы не успели поговорить о тех мышах, которые вы вывели, и о тех, которыми пользуются во всем мире. Не поговорили еще о том, как вы боретесь с ожирением, то есть с помощью ваших методов, и еще о многом другом. Но сегодня в студии у нас был наш гость, член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук Егор Борисович Прохарчук. И я, автор, ведущая этой программы, генеральный директор компании «Инконсалт», кандидат экономических наук Ирина Короткова. Спасибо вам.
Спасибо вам. Спасибо.
На острие науки с Ириной Коротковой.